Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передачи «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Продолжая миллиардерскую тему, хочется сразу же привести вот пример, так сказать, биографии одного такого новоиспеченного миллиардера, который, вернее, еще не испекся и не вошел в это заветное число 66, но находится, так сказать, в стадии созревания, подрумянивания, я бы сказал, покрытия такой жирной аппетитной корочкой. Речь идет о сыне министра внутренних дел Александре Колокольцеве. Он, по информации газеты «Ведомости», которая была там опубликована, сейчас в возрасте 32 лет входит в бизнес, который оценивается в полмиллиарда долларов. Этот бизнес, это достаточно...
Надо прямо сразу сказать, что он входит не своими деньгами, а деньгами своего папы.
Он входит либо деньгами, либо властью своего папы, потому что я как раз именно...
Или сочетанием первого или второго.
Да, я, видимо, лоббистскими возможностями, потому что этот бизнес, это не что иное, как компания-застройщик «Стенком», которую основал бизнесмен такой Давид Степанян. Его самый известный проект – это московский торговый центр «Ереван Плаза» на Тульской. Если кто
он помнит, же Давид Ереванский.
Да. Если кто помнит, этот центр был построен как раз в том месте, где его строить вроде бы никак не предполагалось и никакими планами он там предусмотрен не был.
Поперек дороги стоит.
Поперек дороги, да. Он сужает как раз вот ту самую пресловутую Тульскую улицу, по которой часто, так сказать, идут пробки. Ну, наверное, место проходное. То есть не наверное, а даже скорее всего. И поэтому вот отбив всеми правдами и неправдами через вот такого вот рода административные связи типа Колокольцева так называемую аренду, там был возведен некий такой центр как бы по обмену, кстати, в обмен на строительство Дома Москвы, который существует в Ереване. Значит, здесь был построен как бы в качестве лаверды вот такая вот Ереван-Плаза. Официально фишка была такая. Нюанс только состоит в том, что Дом Москвы, который находится в Ереване, он является государственной собственностью России. А вот дом, вот этот вот Ереван-Плаза, это абсолютно частное предприятие, которое как вот из государственной собственности Еревана армянского никогда и не попадало, и никогда ей и не было.
Ну как тебе вот сказать частное, если там... участвует в этой авантюре, так сказать, министр иностранных... Ну, в то время он был, когда строили, он был руководителем ГУВД Москвы, Колокольцев. Угу. Поэтому это тоже, можно сказать, казенное, только мы об этом не знаем.
Нет, ну, я имел в виду в данном случае армянскую государственность. Но то, что Колокольцев, этот проект знаком, это бесспорно. Так вот, сейчас второй такой уже рода проект готовится осуществиться возле метро «Университет». Я тут недалеко от него нахожусь, поэтому вижу... как бы этапы продвижения, проползывания к этому проекту, вот, достаточно отчетливо. Дело в том, что исторически вокруг метро «Университет» существовал такой небольшой парк, очень такой приятный, приличный, и станция разворота автобусов еще в тот период, когда «Университет» была конечной станцией Сокольнической ветки. А это как раз время еще Всемирного фестиваля молодежи, там 57-59 год. Потом парк продолжал оставаться парком. Вот эта автобусная площадка, естественно, ушла далеко вперед, там к юго-западной, а сейчас уж вообще куда-то дальше, там чуть ли в Саларьево или в Румянцево. А место осталось, и на нем был некий такой небольшой рынок, который, так сказать, весьма устраивал вокруг живущих жителей, потому что не надо было, так сказать, ехать на крупные какие-то крытые рынки, а можно было купить все вот эти товары прямо здесь.
Знаете, но не устраивает богатых армян и министра внутренних
дел. Они не устраивают в первую очередь потому, что район, который когда-то был окраиной Москвы и считался вообще таким вполне пролетарским, он стал типа элитным. Все дома, в которые раньше являлись, так сказать, такими просто добротно построенными по сталинским проектам домами-коммуналками, они стали просто сталинскими домами. В общем, все приобрело жутко элитный характер. И поэтому туда втрюхать еще один торговый центр, это как бы предполагает, что там будет всегда кредитоспособная клиентура, а следовательно, с нее могут быть трясти какие-то бабки. Причем этот проект в изначальном стадии, ну, предполагал, что Ереван-Плаза, если кто ее видел в Москве, она по сравнению с ним будет, ну, такой щенок. Вот, потому что это предусматривало застройку всей, в общем, территории вокруг с интеграцией внутрь себя самой станции метро «Университет». При этом,
в нарушение правил безопасности?
Ну, выход становится как бы внутри торговой плазы. То есть ты выходишь из метро не как отдельное какое-то сооружение, а прям вот выходишь в торговый центр.
А как же 100 метров, так сказать, там ничего нельзя, под это дело все сносили?
Так вот, в том-то все и дело, что там под это дело, во-первых, ну, естественно, был уничтожен рынок. Вернее, там было несколько попыток его уничтожения. Вот сейчас она какая-то там самая последняя. Совпавшая, видимо, каким-то вот чудной игрой обстоятельств с вот этой Собянинским проектом по сносу торговых палаток. В этом смысле торговые палатки вокруг метро «Университет» и поблизости от нее, там, на какой-то там 500-метровой доступности, они были снесены одними из первых, еще даже до того, как начали говорить о Собянинском сносе палатки. Вот они пали жертву прямо сразу. И с тех пор на этой площади не происходит ничего. Автобус там не разворачивается, машины не останавливаются, просто вот стоит такая пустая, заасфальтированная некая площадка. Но рядом с ней находится еще трамвайное депо, вернее, трамвайный разворотный круг. Видимо, планируется, так сказать, кастрировать и его, для того, чтобы вот этот вот проект суперплазы мог осуществиться. Нюанс состоит в том, что, во-первых, уже как минимум два крупных торговых центра у нас там есть. Во-первых, есть Ашан Капитолий, так сказать, вообще это, так сказать, здоровое такое сооружение, которое явно больше по размерам даже того, что может быть возведено на этой площади. Во-вторых, есть уже университет, который тоже там функционирует в районе станции метро. Вот туда третьего торгового центра как раз то, чего не хватало для того, чтобы пробки в районе метро «Университет» стали постоянными. Потому что у Ашана, у него хотя бы есть своя собственная парковка. Там как бы никто не стоит вдоль этого всего дела. А здесь, значит, будет либо что-то подземное.
Французы дебилы, не умеют строить.
Нет, ну они не сразу пришли на это место. Это они там после Рамстора. Так что в этом смысле они не отвечают за то, что было сделано там в Капитолии. Кстати, это не самый плохой торговый центр с точки зрения того, что он не мешает окружающим жителям жить.
Вот и я говорю, могли бы застроить свою парковку.
Вот. А вот то, что планируется на станции метро «Университет» воздвигнуть, как раз именно с той точки, в той его части, которая выходит уже непосредственно к домам, это, конечно, гигантская головная боль для всех жителей, потому что как только если только этот торговый центр там встанет, значит, жизни в этом районе уже больше нормально не будет.
Широкие проспекты, чистые площади, то, о чем мечтал Собянин.
Ну да, вот пока они есть, но, судя по всему, этому недолго, так сказать, осталось...
Архитектурная перспектива, да. Все хорошо.
Да, недолго осталось существовать, если только местные жители не напрягутся и не смогут опять отстоять эту площадь, так как они это сделали в течение там предыдущих 5 лет, потому что даже 8 лет, поскольку вот эта вот группа «Стенком», она наезжает на эту площадь уже не в первый раз. Уже была попытка такого захвата и сноса рынка где-то в 2010 году, по-моему, потом еще где-то в 2012 или 2013. Эту площадь даже уже относили забором. И, видимо, сейчас Давид Ереванский вот, предпринял третью попытку, интегрировал срочно свою группу сына министра внутренних дел для того, чтобы продавить это все уже административным путем, так сказать, через главмента всей страны.
Ну, на мой взгляд, вот тот маразм, который существует в стране, и кадровый маразм в том числе, он движется, так сказать, идет к полному развалу существующей системы, потому что даже приличные люди, а Колокольцев приличный человек, значит, они так или иначе так и в этих условиях коррумпируются, чтобы просто тупо не быть белой вороной. Я Колокольцева знаю очень хорошо, потому что, когда я был председателем райсовета, он был в милиции, работал в Пресненской, в районе экспоцентра, и... Он был толковым офицером, по-моему, в чине капитана или майора, вот врать не буду, так сказать, по-моему, капитаном он был, но я его запомнил, он выделялся, в общем, абсолютно нормальным поведением и адекватными действиями, он был с чувством собственного достоинства, так сказать, уже в то время, так сказать, что нетипично для капитанов и майоров, значит, он обладал чувством собственного достоинства, и даже коррупционные вещи, такие как содержание милиционерами собственных палаток и этих самых, он выделялся в лучшем качестве и, так сказать, напрямую на себя и на своих родственников не оформлял, делал как-то весьма косвенно и аккуратно, так сказать, и в этом плане не светился, не попадался. Чем он мне запомнил, и в общем-то, вот его службистские, так сказать, это, кстати, и показала практика, вот его достоинства как милиционера, они были оценены, его потом переводили куда-то в область, то ли в Курскую, то ли куда-то, то ли еще куда-то, так ведь он как-то поездил по стране, но его руководство МВДшное оценило, что он офицер толковый, это бесспорно, но, тем не менее, коррупция, так сказать, если кругом тебя воруют с бешеной скоростью, и если ты не занимаешься подобными вещами, то ты начинаешь вызывать какое-то даже подозрение среди окружающих. Поэтому рано или поздно, так ведь, и Колокольцева постигла сия доля. И в данном случае, так сказать, коррупция зашла к нему так ведь, через его собственного сына. Я думаю, что это его деньги и его влияние, то, что он участвует в этой истории. Он пытается легитимизировать как-то свои денежки, которые накоплены другими путями. Поэтому, ну что ж, можно только сожаление по этой части высказать и сказать, что даже относительно приличные люди, которые существуют в стране, попадая в правительство, становятся, так сказать, окончательными тварями.